Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина. В эфире программа «Особое мнение». В гостях у нас сегодня эксперт нефтегазовой отрасли Михаил Крутихин. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Начну, если позволите, все-таки не с нефтегазовой отрасли, а с Ближнего Востока, потому что пишут, что США применили в Совете Безопасности ООН право вето и заблокировали подготовленный десяткой постоянный проект резолюции. Проект резолюции с требованием немедленно прекратить огонь в секторе Газа. Что означает это решение Соединенных Штатов?
Ну, это поддержка действий Израиля, которые направлены на искоренение терроризма в регионе. А терроризм представлен там организацией Хамас, которая действует в секторе Газа как раз, и организация Хезболла, которая действует на юге Ливана. И в том и в другом случае силы обороны Израиля ведут военные действия против террористических организаций. Ну, ООН у нас особая организация, которая очень часто защищает террористов, и поэтому там выдвигают такие резолюции. Соединенные Штаты Америки, которые регулярно выступают на стороне Израиля, не всегда последовательно, но тем не менее вмешались в ситуацию, использовали право вето, как я понимаю.
Я правильно понимаю, что Израиль в принципе не заинтересован в приостановке или в принципе глобальной остановке боевых действий в регионе? Ну, во всяком случае, на данный момент.
Я думаю, да, потому что это будет означать, что террористы могут перегруппироваться, получить вооружение, получить какую-то поддержку и снова возобновить ракетные обстрелы Израиля. Я сегодня разговаривал с Израилем, и получасовой разговор дважды прерывался объявлениями о том, что появились беспилотники, которые летят из Южного Ливана на израильскую территорию, надо быть особо бдительным в этом отношении. То есть воздушная тревога фактически. Вот чтобы этой воздушной тревоги не было, страна, которая живет в окружении не вполне дружественных государств и в том числе еще и террористических организаций, то она должна не просто защищаться, а исправлять старые ошибки, которые позволили этим террористам укрепиться и начать атаки на Израиль, но и ликвидировать военный потенциал этих организаций террористических с тем, чтобы они больше уже не смогли запускать ракеты по жилым кварталам в Израиле.
А насколько это осуществимая цель?
Я думаю, что это вполне осуществимо, но в принципе мы видим, что с сектором Газа, с Хамас, который там, ну, по воле местных жителей был главной политической силой, превратил эту территорию в военную базу, в точки запуска ракет. Ну, вместо того, чтобы укреплять благосостояние населения, перевел все на военные рельсы. Я думаю, что это осуществимо. Сейчас мы видим, что в Южном Ливане Израиль, ну, по последним данным, ликвидировал примерно 80% военного потенциала Хезболлы. То есть вот уже снизилась интенсивность обстрелов, интенсивность воздушных налетов. Думаю, дело идет к тому, чтобы военный компонент вот этой организации Хезболла, он исчез в конце концов. И организация, она довольно мощная политическая партия внутри Ливана, если не самая мощная сейчас. То есть она останется политической силой, но потеряет свою военную мощь.
Я, конечно, не эксперт ни в Ближнем Востоке, ни, в принципе, в военной отрасли, но мне кажется, что потенциал этих группировок гораздо больше за счет союзников, которые вооружение этим группировкам поставляют. И даже если оружие Хезболлы, которое есть у нее на данный момент, будет уничтожено, найдутся добрые государства, которые поставят ей еще.
Ну, вот сейчас там были выставки вооружения, которые изъяли у Хезболлы, вот наступающие израильские подразделения. 60% всего этого военного снаряжения, оружия, боеприпасов сделано в России. То есть они попали в эту организацию либо напрямую, для поощрения вот терроризма, либо через сирийскую территорию, потому что там есть маркировка поставлена вот из Тульского завода такого-то Министерства обороны Сирийской Арабской Республики. Так что да, вот эти это может поступать откуда-то. Деньги и идеология могут поступать из Исламской Республики Иран, потому что Хезболла – это фактически филиал Ирана, и она и действует как иранский филиал. Фактически, я бы сказал, в настоящий момент можно говорить о том, что Ливан превратился в иранскую колонию.
Вот я, в общем-то, к этому веду. Если мы исходим из того, что Хизбалла получает поддержку материальную от других государств, можно ли говорить о том, что цель Израиля осуществима? Потому что это будет какой-то бесконечный цикл.
Ну, если смотреть на план Израиля по восстановлению более или менее мирной обстановки на границе с Ливаном, я думаю, что это вполне осуществимо. Во-первых, Израиль настаивает на том, чтобы резолюция Совета Безопасности ООН, о том, чтобы вооруженные силы Хезболлы были отправлены на север за реку Литани и не создавали угрозу Израилю. Это вполне осуществимо. Единственное, что Израиль требует, чтобы ливанская армия взяла на себя обязанности по поддержанию мира вот в этой полосе в Южном Ливане. Но у ливанской армии, я думаю, сил на это абсолютно не хватит. И поэтому Израиль, ну, насколько я знаю его планы, он собирается создавать такую обстановку, в которой он может в любой момент, видя опасность для себя, ввести туда снова войска и навести там порядок.
То есть речь идет не о том, чтобы Израиль навел порядок и больше уже не приходилось всем этим заниматься, в регионе наступил мир. Речь идет о том, чтобы навести порядок на данном этапе и чтобы можно было после этого немножко расслабиться. И уже тогда прекратить огонь, прекратить боевые действия.
Ну, я думаю, что на этом боевые действия не прекратятся, потому что последнее выступление Нетаньяху, то есть премьер-министра Израиля в Кнессете, я его сначала до конца внимательно очень прослушал, там говорится о том, что дальше будет развиваться ситуация так, что Израиль намерен прекратить снабжение террористов в Ливане со стороны Сирии. То есть удары по Сирии продолжатся, и особенно по тем точкам, где сосредоточены иранские подразделения, иранские войска, занимающиеся поддержкой Хезболлы. Поскольку премьер-министр Израиля прямо сказал, что он будет продолжать вот это в этом направлении работу, я думаю, что для установления мира в регионе недостаточно расправиться с террористами Хамас, недостаточно с Хезболлой, а надо смотреть на то, что там делает по всему этому региону Исламская Республика Иран. А дальше тот же самый Нетаньяху, он сказал, что нам необходимо вот центр этого терроризма, то есть источник напряженности, источник дестабилизации обстановки, нужно с этим что-то делать. И он сказал, что были нанесены удары, вывели из строя, во-первых, промышленность Ирана, которая занималась строительством баллистических ракет, вывели из строя часть программы ядерной, которая, возможно, было, ну, предприятие, которое, возможно, использовалось в этих целях, вывели из строя всю систему противовоздушной обороны Ирана. И дальше вот он обозначил такие цели, как ракетная программа и ядерная программа Ирана, которые тоже угрожают ситуации в регионе, и они считаются целями со стороны Израиля. Я не исключаю, я верю даже в то, что Израиль будет продолжать свои действия в этом направлении.
Я сейчас попыталась найти, но как-то сходу не нашла. А когда заканчивается срок у Нетаньяху?
Ой, не знаю, не помню. Я слежу за нынешними событиями, не знаю, что там происходит. Я вижу, когда он выступал в Кнессете, там у него оппозиция кричала, пыталась прервать эту речь, но там тоже не все благополучно и не все единообразно с точки зрения государственной политики.
Просто да, есть ощущение, ну вот, опять же, с моей дилетантской точки зрения, что у Нетаньяху сейчас политика во многом построена на продолжение боевых действий, учитывая его шаткое положение после 7 октября. И как будто бы, если что-то пойдет не так, это означает и конец Нетаньяху, и, возможно, конец такой острой фазы боевых действий. Или я не права?
Ну, я вижу, что после 7 октября Нетаньяху взялся как бы за ум, и он сказал, начиная с 11 уже октября, собрался у них военный кабинет, который начал принимать очень радикальные решения. То есть войти в Рафах, войти в Филадельфийский коридор, дальше на юге Ливана войти в Хан-Юнис, то есть в Газе войти в Хан-Юнис и так далее. И каждый раз, когда он описывал решение этого кабинета, он рассказывал о том, что американская администрация во главе с Байденом требовала от Израиля не ходить туда, вот не вводить войска, не принимать какие-то меры против Хамас. Дальше на юге Ливана не так действовать. Каждый раз Израиль отвечал отказом и действовал так, как ему было выгодно в этот момент. Но администрация Трампа показала себя вот во многих случаях, если верить Нетаньяху, показала себя как пособник террористов.
То есть я правильно понимаю, что переизбрание Трампа для Израиля – это не очень хороший знак?
Наоборот, это очень хороший знак, потому что администрация Байдена показывала, что она сторонник не Израиля, а террористов, и с большим трудом поддерживала Израиль. Мало того, в некоторые периоды прекращала поставку вооружения, крайне нужного Израилю. А Трамп, он сразу объяснил, и не только Трамп, а те, кого он предполагает назначить на ведущие государственные должности, отвечающие за внешнюю политику, это будет безоговорочная поддержка Израиля. Во-первых, это снятие всех ограничений на поставку вооружения для Израиля. И фактически, если Израилю придется трудно в его противостоянии с Ираном, то непосредственное участие в операциях по обезвреживанию режима исламской революции.
Вы говорите про противостояние с Ираном, но Иран вроде как старается напрямую все-таки в конфликт вступать минимально.
Напрямую, если учитывать ракетные атаки, во время которых было то 600 ракет задействовано, то почти 200 ракет задействовано по израильской территории, то я не знаю, какое еще прямое воздействие Ирана может быть. Вот сейчас Иран по нескольким причинам, он затих. Причина номер один, вот тот удар, который нанесли израильтяне, точечными ударами они очень сильно повредили военному потенциалу и напугали иранское руководство так, что те просто прячутся по домам и боятся высовываться и появляться в публичных местах, в своих собственных резиденциях и так далее, прячутся неизвестно где. И предупреждаю всех ястребов внутри Ирана, чтобы те не провоцировали Израиль на новый удар. Не дай бог, израильтяне что-то такое сделают, и иранцам придется отвечать. А вот этот ответ, они боятся собственных действий, что вдруг эти действия приведут к тому, что война перекинется на Персидский залив, Иран потеряет возможность экспортировать свою нефть из Персидского залива, это будет конец иранской экономики. Там и сейчас гигантские проблемы. Там перебои с электроэнергией. Нету ни мазута, ни газа на электростанциях. Три электростанции закрыты. Веерное отключение электроэнергии. Инфляция такая, что иранцы ходят. Вот я смотрю клипы, записи с улиц про рядовые иранцы. Что их беспокоит? Во-первых, беспокоит, что ударит все по экономике. А по экономике так, что доллар стоит уже 70 тысяч туманов. Я с ужасом смотрю, я когда-то за 45 тысяч туманов машину купил в Тегеране, а тут, когда килограмм помидоров стоит 70, вот те самые 45 тысяч туманов, эта страна в тяжелом положении. И дальше вот ухудшать это положение своими безрассудными действиями против Израиля, они сейчас боятся, очень этого боятся.
Звучит так, будто Израиль практически победил. Вот сейчас он добьет своих противников в регионе, особенно когда к власти придет Трамп и будет готов оказывать всякого рода поддержку, и все, наступит мир, тишь и благодать.
Ну, я думаю, морально победил, потому что в Ливане, да, победил. Там сейчас ливанские партии, они в растерянности, а если Хизбалла, которая вот все оккупировала там, морально и физически, вдруг она потеряет свою силу в результате действий Ирана, а что будет? Будет хаос. Это страна, которой очень трудно управлять. Там одних только религиозных конфессий, 18 штук официальных, а уж различных политических сил, которые друг с другом могут грызться и на протяжении всей истории страны с 1946 года грызлись беспрерывно. Они очень боятся хаоса, который может тут наступить. А что касается Ирана, то там есть еще некоторые моменты, которые могут изменить ситуацию и вес страны в регионе. Ну, в частности, старенький, 85 лет ему, духовный лидер, по последним данным, там вот, по слухам, он якобы в коме находится и уже, в общем, готов где-то умереть. Ну, завещание свое он уже оставил. Он собрал совет богословов, который называется совет экспертов, хобреган, такие вот эксперты, и прочитал им свое как бы послание на случай своей смерти. Он призвал их, если вот у вас лидера не будет, вдруг там скончается руководитель страны, вам нужно срочно, без всяких отлагательств, выбрать нового такого, который продолжит линию предыдущего руководителя. И дальше вот через пару дней снова собрались эти деятели, эксперты, богословы, и по некоторым данным они на всякий случай уже выбрали какую-то кандидатуру. Там три было примерно кандидатуры, но, судя по всему, они склоняются к тому, чтобы сделать после смерти Али Хаменеи новым духовным лидером его сына Мочтаба Хаменеи, 55 лет, специалист по исламскому праву, и очень авторитетный деятель среди руководства корпуса стражи исламской революции. Больше ни в чем он особо не замечен был, но он реакционер, он сторонник жестокого подавления любой оппозиции. Но проблема-то в том, что вот он, если его выберут, он будет третьим за историю Исламской Республики духовным лидером. Первым был Хомейни, и он пользовался гигантской популярностью и харизмой. Он возглавил движение за свержение шаха и возглавил исламскую революцию, так называемую. Второй уже таким авторитетом не пользовался, Али Хаменеи, потому что не был он вождем революции. Вот не было за ним такого, и харизма не было. И там его как-то не очень уважают. А сын его, который вообще никто, он даже не аятолла, потому что у него предыдущее звание вот это в рангах не аятолла, а ходжатул-ислам. Он пока еще не стал даже богословом, признанным всеми остальными богословами. А в народе вот его как-то харизматической фигурой не считают. То есть верховная власть будет ослаблена. Посмотрим, что получится из этого.
А в чем тогда смысл вот этого унаследования по линии семейной, так сказать, а не по линии влияния? Наверняка там есть какие-то другие сильные, харизматичные фигуры.
А вот их нет.
В смысле? Почему нет? Там такая почва для вот этих.
В Иране нет. Ну да, там целая куча богословов. В каждом городе там есть, например, предводитель пятничной молитвы, имам пятничной молитвы, который считается главным.
И ни одного на всю страну, который был бы достойным преемником.
А где вот вы его найдете? Я смотрю на это сборище экспертов, и я не вижу ни одной фигуры, которая была бы на весь Иран знаменитая чем-то, чем бы привлекала все население. Оппозицию всю заглушили, всю отправили куда подальше, либо поубивали. Но нету там оппозиции и нет ни одного харизматического деятеля внутри страны. За пределами страны можно назвать только две фигуры, которые, ну, их знают иранцы хотя бы. Вот они, некоторые слои иранцев они привлекают. Первое – это Реза Пехлеви, сын последнего шаха. Он очень активен в социальных сетях, активен, но он действительно чрезвычайно активная фигура. Трудно сказать, он мог бы возглавить какое-то оппозиционное движение за пределами Ирана. Восстановление той же самой монархии, кстати. И есть еще такая оголтелая революционерка Марьям Раджави, она руководительница террористической организации «Муджахеды народа», которые, они прославились массовыми убийствами, террористическими актами. И для радикалов, может быть, она как-то и подойдет, но для целого народа иранского, я думаю, что ее кандидатура никак не будет приемлема.
А кто виноват в том, что там нет никого достойного среди лидеров?
Ну, нет, я думаю, что это сам порядок, который был установлен для Исламской Республики, он исключает появление вот оппозиционных партий.
Не, ну почему оппозиционных? Можно же, так сказать, вот младший, не знаю, товарищ, который когда-нибудь тебя сменит.
Вот вы знаете, я когда был в Иране во время революции, вот перед революцией, после революции, жил там и работал, там были очень яркие фигуры, очень много, даже среди богословов, среди тех, кто вот вокруг Хомейни. Ну, я встречался с ними, разговаривал. Он когда-то стал даже президентом страны, Кашемир Рафсанджани, покойный. Он был очень интересным человеком. Ну, можно сказать, реакционер, богослов такой вот. Не реформатор ни в коем случае, но чрезвычайно умный человек. Он был харизматичен. Его нет. Вот, к сожалению, у него так сложились обстоятельства, что он проголосовал за Хаменеи, когда надо было после смерти Хамени в 89 году выбирать сменщика. И сошел как-то со сцены, хотя Хамени его очень любил и ценил. Были там другие айталы, очень популярные, Шариат Мадари, Бехишти, Талигани. Я прямо вот, ну, много было фамилий таких. Они все, когда был установлен режим исламского государства, вот этой исламской республики, то там по всем правилам, вот они как-то, там роль личности была сведена к минимуму. То есть всем правят какие-то советы богословов, то один, то другой, то третий, там нет, многоступенчатое такое руководство, там нету никакой роли ни политическим партиям, ни отдельным политикам, ни еще кому-то. Ну, не существует видных политических фигур внутри Ирана.
Хорошо, а что это означает? Вот в перспективе отсутствие действительно видных политических фигур, к чему приведет в рамках этой системы?
Не, я предполагаю, что если будет серьезная экономическая ситуация, такая, что то критическая для населения страны, то это может подстегнуть население к выступлениям каким-то. Выступления разного характера. Во-первых, это сепаратистские движения. Вот уже, например, в Белуджистане, это юго-восточная провинция, там вовсю действуют сепаратистские организации, которые поощряют из Пакистана, там тоже этих белуджи полно. Это вот раз. Есть курды, есть другие нации, которые живут в Иране. Это многонациональная страна. И сепаратисты могут там работать и работают. Второе – это образованный класс. То есть вот люди, которые занимают какие-то посты в министерствах, в университетах, даже, я думаю, в армейском командовании, не в корпусе стражи исламской революции, а именно в армейском командовании, в полиции, жандармерии, интеллигенция, молодежь, которая не потеряла связи с Западом, с оглядкой на Запад все время себя ведет и живет сейчас фактически по своим собственным законам, а не по исламским законам. Есть вот такая большая прослойка людей. Пока основная масса населения, она инертна. Но если будет серьезное что-то экономически происходить в стране, то не исключено, что вот недовольство перебросится и туда. И уже сейчас я чувствую, вот общаясь и с иранцами, и смотря выступления иранских аналитиков внутри страны и оппозиционных за пределами Ирана, я вижу, что очень многое меняется. Власть слабеет. Недовольство руководством страны, оно укрепляется, оно все больше, даже в таких простых народных массах, и ну, что-то назревает. Трудно сказать как, потому что когда свергали шах, вот это революционное движение заняло примерно год. То есть сразу сказать, что вот постепенно будет нагнетание какого-то такого народного недовольства, социальной напряженности, нельзя. Это быстро, там ничего не произойдет. Это не та страна. Но что-то готовится, это точно.
Но вы подчеркиваете, что это в случае каких-то экономических потрясений. А если будет все гладко в экономике, то система и дальше будет существовать себе спокойно.
Я думаю, да, потому что вот еще очень много зависит от того, ну, в противостоянии с тем же Израилем, по каким объектам будет Израиль бить. Потому что если Израиль будет бить, например, по ядерным объектам Ирана, то населению наплевать абсолютно. То есть это никак не скажется на экономике населения. Но если вдруг удары будут по каким-то центрам, населенным центрам, то жертвы, они в Иране это очень-очень чувствительное место, потому что после массовых похорон каких-то вот жертв, как это было во время антишахской революции, на 40-й, например, день после похорон, были жуткие демонстрации, которые дальше нагнетали напряженность. Вот если пострадает население, это будет плохо. Если будут удары по нефтяным объектам, которые лишат Иран доступа к деньгам от контрабанды нефти, то это тоже может вызвать недовольство внутри страны, но легко будет руководству Ирана спихнуть всю ответственность на Израиль, что это вот они там виноваты. Если будут удары по военным объектам, то, ну, зависит от того, сколько пострадает гражданских лиц и военнослужащих. Вот людей сколько там пострадает. Тут тоже надо быть очень-очень осторожными, потому что это чувствительная вещь в Иране, гибель людей. А так, вот уничтожили заводы по изготовлению, ну, сильно повредили потенциалу заводов по изготовлению твердого топлива для ракет, например. Ну, никто не пострадал. Во время израильского налета там пострадали 5 человек. Все это было преподнесено как гигантская трагедия для всего иранского народа, но большого эффекта в публике это не имело. И тут я думаю, что если будут какие-то удары, например, как израильтяне расправились с главой Хамаса прямо в Тегеране, в хорошо охраняемой вилле, точечным ударом в спальне его просто шлепнули. Если такое будет сделано с кем-то из руководителей страны, с тем же самым верховным духовным лидером, то, ну, большая часть населения Ирана только вздохнет с облегчением. Ну да, выйдут обязательно по призыву ближе муллы своего участка, как бы околотка, выйдут на улицу, будут кричать лозунги какие-то. Но восстания из этого никакого не получится. Это такая послушная масса. Очень много зависит от того, каким образом пойдут удары Израиля по Ирану. Вот я сижу и жду, по какому сценарию все будет разворачиваться.
Тогда еще один вопрос про Израиль. Сеймур Херш, журналист, пишет, что руководство Израиля, ну, со ссылкой на источники, пишет, что руководство Израиля готовится аннексировать западный берег реки Иордан в кратчайшие сроки, скорее всего, в течение пары недель. Что думаете об этой информации?
Я слушал вчера одного иранского оппозиционного аналитика, который тоже внимательно слушал речь Нетаньяху в Кнессете. И он в этой речи, ну как-то вот проанализировав ее, увидел формулировки, которые могут означать, что Израиль, во-первых, не будет обращать никакого внимания на письменные договоренности с ливанцами и с Хезболлой, и что он будет действовать по своим планам, а не по этим подписанным им же, Израилем, вот этим договоренностям. И второе, это то, что Израиль собирается часть Южного Ливана, вот какую-то полосу, зону, фактически превратить в часть своей территории. Вот так вот этот оппозиционный аналитик иранский заключил. Я бы не стал прямо так делать такие выводы из заявлений Нетаньяху, но ну почему нет? Вот много случается неожиданностей в Ближневосточном регионе.
Давайте сделаем небольшой перерыв на рекламу. Это Михаил Крутихин, эксперт по нефтегазовой отрасли и Ближнему Востоку. Следующая часть будет как раз про нефтегазовую отрасль с Ближним Востоком. Я думаю, мы уже закончили. Ну а пока я расскажу, какие книжки у нас есть на shop.diletant.media. Во-первых, у нас есть военная переписка Троцкого. Выглядит военная переписка Троцкого вот так. Это здоровенная, тяжелая книга, так что переписки здесь много. Это июнь-декабрь 1918 года. А не то, что вы подумали, что это вся военная переписка Троцкого. На shop.diletant.media можно ее приобрести. Ну и, в общем-то, выглядит это внутри примерно вот таким образом. Еще помимо Троцкого у нас есть красивые книжки, посвященные различным городам и музеям. Вот здесь у меня лежит Кусково, Останкино и Архангельская усадьбы, которые расположены недалеко от Москвы. Это книги с красивыми фотографиями, очень приятные такие небольшие издания. И вот еще здесь у меня Национальная галерея в Лондоне, тоже с иллюстрациями, тоже очень красивая. Вы, когда у нас что-то покупаете, вы поддерживаете работу «Живого гвоздя», вы поддерживаете журналистов, которые работают на «Живом гвозде», и заодно делаете приятно себе, потому что мы всегда очень тщательно отбираем книжки, стараемся найти что-то, что будет вам интересно, что вам придется по душе. Так что, надеюсь, вы сейчас перейдете, пока идет рекламная пауза, что-нибудь выберете, закажете и заодно еще лайк нашему эфиру поставите. Тут вопрос был от нашего слушателя. Илья Евсеев спрашивает: Михаил Иванович, какой вы видите политику Трампа в отношении нефтяного рынка, как американского, так и глобального? Спасибо.
Ой, это ужасно интересный вопрос, потому что, ну, посмотрите, Трамп уже успел заявить, и потом кто-то из его команды это все поддержал, что он добьется снижения нефтяных цен чуть ли не до $40 за баррель, и в результате он накажет Путина за войну и заставит его прекратить войну, потому что это будет означать крах российской экономики. Вот это так примерно, если... И все стали ждать, а когда же это будет, вот эти $40 за баррель? Ну хорошо, предположим, что вот он этого добьется. Каким образом? Судя по тому, что он говорил, есть такой лозунг у него: давайте, бури, детка, бури. То есть давайте больше скважин, и тогда из Соединенных Штатов пойдет на мировой рынок дополнительный объем нефти, и нефти будет столько, что цена ее упадет, и мы будем тут вообще иметь мир без войн и так далее, и так далее. Так, а как вот это сделать? Потому что мы смотрим сейчас на добычу нефти в Соединенных Штатах, она вот как-то устаканилась и идет с горизонтальными графиками. Вот она не растет, не падает, вот уже довольно длительное время по совершенно объективным причинам. Для того, чтобы развить вот это все, нужно дополнительные инвестиции, нужен выход на новые какие-то проекты, новые участки. Трамп пообещал снять те ограничения, которые Байден установил на развитие нефтяной отрасли в Соединенных Штатах. То есть выход на шельф, на федеральные территории, отменить очень много ограничений. Это что, сразу это будет такое? Нет, это несколько лет надо, чтобы вот это снятие ограничений как-то на это все повлияло. Дальше, Когда мы смотрим мнение инвесторов, вот банки, будут они финансировать такое развитие которое, вот, нефтяной отрасли, которое Трамп обещает, набурить бог знает сколько скважин. А они говорят, вы знаете, мы это будем делать только в том случае, если цена нефти будет 60 и выше. Это как же это? Вот Трамп, значит, когда он обещает 40 долларов для России, он обещает наказать американскую нефтяную отрасль, лишить ее инвестиций, потому что инвесторы не придут на дешевую нефть. Они придут только тогда, когда будет 60 и выше. Это ж, вот как расценить вот такой план, который администрация Трампа собирается учинить вот в отношении нефтяного сектора. Ну, дальше. Представим себе, что это вот, ну, были такие теории заговора, что вот американцы сговорятся с саудовцами, и они вот обрушат цену на нефть, и, значит, в результате Россия вылетит с этого рынка и останется без денег. Так, значит, проблема номер один. Вот представим себе, что Трамп подъезжает к саудовцам с таким предложением. Значит, сразу, почему не очень в это верится? Потому что, ну хорошо, там на Ближнем Востоке нужно порядок устанавливать, нужно координацию вот всех стран. С этим он туда поедет и будет там с этим разговаривать. А что такое по нефти принять такое решение с единственной целью наказать Путина? В Соединенных Штатах Америки есть система приоритетов вот для всех, от рядового избирателя до Конгресса. Приоритеты для того же избирателя и, в общем-то, для тех, кто ориентируется на интересы избирателей. Это экономические, это зарплаты, это рабочие места, это медицинское страхование, стоимость образования, налоговая система, нелегальные иммигранты, в конце концов. А где там внешняя политика и где там война в центре Европы, России против Украины? Она там где-то на бог знает каких местах, 16-х, 18-х, 20-х. То есть никто вот об этом, рядовые люди там об этом, в общем-то, не заботятся. И думать, что Трамп, вот, который отстаивает национальные интересы, пойдет куда-то и будет специально уговаривать саудовцев вместе сделать так, чтобы пострадала американская нефтяная отрасль от дешевых цен, да еще и они, саудовцы, тоже опустили бы цены на рынке вместе с Трампом. А вот это, во-первых, он это не будет делать, потому что интересы другие. А во-вторых, у саудовцев совершенно другие задачи, другие интересы. Ну да, у них есть один из сценариев, уже без роли Соединенных Штатов. Давайте, ребят, прекратим вот эти ограничения добычи нефти и будем добывать столько, сколько мы можем. И будем брать не высокой ценой за нефть, потому что мы видим, что не получается у нас ее держать так, на таком уровне, на каком мы хотим, 80 и выше. Ну не выходит у нас вот этим самоограничением на это действовать. Поэтому давайте мы берем объемами. У нас нефти довольно много, мы можем дополнительно ее выпустить, а себестоимость у нас низкая. А
разве это не угроза были? Это был план действий?
Нет, это не план действий, не угроза. Это один из сценариев, который серьезно обсуждается в странах, которые входят в ОПЕК.
Угу.
Там есть недовольные вот этой нынешней политикой, и даже были вот у обозревателей нефтяных такие предположения, что этот альянс, ну, может развалиться, потому, вот по этим причинам, потому что он уже не способен выполнять свою роль, держать нефть на высоком ценовом уровне. И они будут вот, ну, просто столько добывать, сколько они хотят. Значит, да, пострадает Россия в этом случае, российская экономика, но американская-то тоже пострадает. До какой-то срок, ну, можно сказать, до более или менее длительный срок. И поэтому вот эта нефтяная стратегия Трампа, она, я думаю, будет скорректирована каким-то образом. Я вспоминаю, ну, сейчас какая-то история повторяется. Было Когда Трамп только готовился стать президентом, я разговаривал с членами его команды, которые занимались подготовкой энергетической нефтегазовой стратегии у Трампа. И они мне перечислили все мероприятия, которые он собирается делать на посту президента. Через 2 года после этого я с ними снова встречался. Ну, было мероприятие, и снова увидел этих двух участников команды Трампа. Я их поздравил, потому что вот все те меры, которые планировал Трамп, он все это сделал, все осуществил, за исключением одной меры. Было все пересмотрено, они ее отменили. А мера была такая, что давайте-ка мы введем такое законодательство под названием НОПЕК, против ОПЕК, как картеля. В Америке есть ну, такой закон, еще 1860-го даже, 1800, нет, 90-го года, акт Шермана, который против картелей. Вот нельзя манипулировать, сговариваться, манипулировать объемами производства для того, чтобы влиять на цены. Но он не распространяется на заграничные компании, только на американские. И вот было предложение взять, давайте мы его распространим на ОПЕК и на вот участников ОПЕК. А как? Там не компания, а суверенные государства в ОПЕК участвуют, картельными сговорами занимаются. И это все не прошло. И правильно, что не прошло, потому что нельзя такие вещи делать, оно непроходимо. Вот этот НОПЕК. Они отменили, пересмотрели целую программу у Трампа. Я не исключаю здесь тоже программу. Вот в результате анализа того, что может из этого получиться, то они изменят свой подход и к нефтяному сектору тоже.
Хорошо, а давайте поговорим о нефтяном секторе в Российской Федерации. Минфин предложил поднять налог для транснефти с 2025 года с 25% до 40%. Я не очень понимаю, в чем смысл этой инициативы. Ощущение, что это должно быть очень печально для транснефти.
Ну, конечно, то есть мораль просто одна. Это денги, давай, давай, денги. Все, больше ничего. Там нет.
А, то есть транснефть мы не жалеем, не бережем, просто будем ее доить.
Ну, это фактически государственная монополия. 75% акций принадлежит государству, все решает государство. Там только 25% привилегированных, они там где-то вот на рынке все-таки ходят. Это государственная организация, монополия, естественная монополия. Она командует всеми нефтяными и нефтепродуктовыми трубопроводами в стране. Ну, у нее есть деньги. Вот эти деньги нужно изымать. Да, у нее были моменты, когда денег совершенно не было. Вот они строили нефтепровод Восточная Сибирь, Тихий океан. И когда половину трассы построили, выяснилось, что деньги кончились. И пришлось занимать у китайцев, влезать в долг там и так далее. Но сейчас у них деньги есть, нормально, все. Но ситуация вообще вот с налогами и с нефтяной отраслью, она какая-то такая, ну, знаете, довольно странная. Я сегодня послушал конференцию, которая в Ханты-Мансийске проходит. Вот там вот Югра, Ханты-Мансийский автономный округ. Там фактически половина российской нефти добывается. И там обсуждали и нефтяники, и руководство этого округа Ханты-Мансийского. А что делать дальше-то? Вот у нас добыча нефти падает. Вот и ну, вообще положение такое объективно складывается. Ухудшается качество запасов. Вот трудно, все, повышается себестоимость добычи этой нефти. Что делать-то? Это не последняя и не первая конференция, которую я слушал вживую, что там происходит. И на всех конференциях раздается только одно, единственный призыв. Да, для того, чтобы нам удержать, не то, что повысить уровень добычи нефти, а чтобы удержать объемы добычи нефти, вот нынешние, нам нужно, чтобы государство нам приплачивало. Нам нужны льготы. Нам нужен перевод наших проектов, не нескольких избранных проектов, а всех проектов новых на систему так называемого НДД. Дополнительный там вот этот дополнительный налог, который берут не во время всей деятельности вот проекта, не со всего проекта, а только когда он выходит на прибыль, вот тогда начинают его брать. А так он без всяких налогов, там идет разработка месторождения и все прочее. Обещали к 27-му году перевести большинство месторождений на это. А сейчас я послушал вот выступление и Министерства энергетики, и других государственных деятелей. Говорят, нет, у нас денег на это нет. То есть вот тут либо... Что такое нефтяная отрасль, которая не может развиваться на коммерческих основах, вот, ну, не хватает у них все больше себестоимость, и которая просит для своего собственного сохранения денег от государства, а государство не дает, там война идет, надо войну финансировать. Вот в нескольких словах, какая ситуация в российской нефтяной отрасли. Денег нету, чтобы профинансировать новые проекты.
А еще предлагает Минфин изменить расчет показателя цены нефти для налогов. Это в ту же историю, тоже попытка выбить себе побольше денег?
Конечно, конечно, потому что, ну, раньше как было, вот как только ввели санкции в виде потолка цен на нефть, там нефтяники делали очень просто. Вот они платили налоги с той цены, которая определялась, ну, международными организациями, ведущими учет нефтяных цен и так далее. И нефтяные цены российские там довольно просто определяли. И вдруг государство стало осознавать, что нефтяники по дороге эту нефть еще куда-то где пару раз перепродают, деньги у себя в карман там или посредникам все это укладывается, а налоги-то не очень невысокие. И они ввели вот в правительстве виртуальную цену на нефть. Давайте мы вот чужую берем цену на нефть, баррель марки Brent. И от этого вот несчастного Брента будем отсчитывать, скажем, вот, ну, сегодня там, или на следующий месяц $10 скидки, и все. Умудритесь дороже продать, ваша польза, будете дешевле продавать ее, но вы потеряли это, рынок такой. И они берут налоги с виртуальной цены нефти. И сейчас, если они еще больше это все изменят, то есть это делается только с одной целью, то есть взять больше налогов с нефтяных компаний. А здесь получается какой-то такой Тришкин кафтан. С одного конца берут у нефтяных компаний всяческие налоги, а потом начинают этим компаниям возмещать убытки. Вот вы посмотрите, берут, ну, относительно стабильная цена топлива у нас на АЗС в России. Относительно стабильная. Мы видим, что она все-таки повышается и так далее. Но повышается она в основном не потому, что нефтяники зверствуют и жадничают, а из-за того, что правительство регулярно повышает акциз, прочие налоги. То есть говорит нефтяникам, нет, все, вы будете нефть, бензин продавать вот по старой цене, а мы вам повысим налог на это дело. Да, говорят нефтяники, тогда мы будем все отправлять на экспорт, а в Россию вообще ничего не будем. Это убыточно торговать в России топливом. Ах так, сказали в правительстве, мы вам компенсируем. И сейчас вы посмотрите, триллионы рублей правительство снова из своего бюджета, напряженного военного бюджета, отдает снова обратно нефтяникам, но сразу по трем каналам. Это первое, это у них там есть такой демпферный механизм, чтобы вот стимулировать работу на внутреннем рынке. Потом там возврат по НДС, еще инвестиционные какие-то отчисления. Вот по трем каналам и нефтяные компании, которые иначе не стали бы работать на внутреннем рынке, это убыточно. Правительство их обдирает налогами. Они получают от правительства снова эти деньги назад, но уже платят не кто-то, а все население страны, поскольку это из государственного бюджета все эти деньги идут. Не автовладельцы за это платят, не автолюбители и те, кто заправляется. То есть, но смысл очень простой. Больше ободрать нефтяные компании, транснефть, кого угодно. То есть вот это...
Ну, то есть вот эти вот налоговые изменения, которые сейчас предлагает Минфин, не ударят напрямую по пользователям.
Не, в конце концов они ударят. Ну а как вот эти компенсации нефтяным компаниям, они ударяют по возможности финансировать бюджетников внутри страны? Конечно, это из госбюджета все эти деньги куда-то уходят. не только на войну, а еще и на нефтяников они уходят. Это все ударяет по населению. Все, в конечном счете платить за все будет население.
У нас 6 минут еще остается. Скоро закончится 5-летнее соглашение о транзите российского газа в страны Евросоюза через Украину. Значит ли это, что Киев может это соглашение не продлевать? Или все-таки для Украины выгодно, чтобы российский газ продолжал идти в Евросоюз именно через Украину?
Нет, для Украины выгодно разорвать это, ну, не продлевать это соглашение. Ну, во-первых, потому что нельзя садиться за стол с «Газпромом» и какие-то документы подписывать. Подпись российских официальных лиц ничего не стоит. Уже показали, что никакие контракты, договоры, соглашения, коммюнике, бог знает еще что, никто в России уважать свою собственную подпись не собирается. Это первое. Второе. Украина через свою территорию прокачивает газ, прокачивает нефть российскую, по там ветка дружбы южная проходит. И Россия получает за это, вот по цене проданного газа через Украину поставленного, 12 миллиардов долларов в год. Все это идет, то есть Украина, способствуя транзиту, пополняет российский военный бюджет.
Но она ведь и свой бюджет пополняет.
А вот за транзит газа она получает 230 миллионов долларов, а российский «Газпром» получает 6 миллиардов, не миллионов долларов. Это как? То есть Россия, вот этот, Украина может поступиться, но это половина процента ВВП Украины, меньше половины, там 0,46 сотых. А польза при отказе от транзита была бы колоссальная. И единственный вывод, который из этой ситуации можно сделать, почему Украина из-за войны не прекращает, вот война, надо прекращать, это противники, надо прекращать этот транзит, почему не прекращает? Единственное объяснение, и у меня, и вот я недавно разговаривал с представительницей дипломатии украинской, она первая сказала это слово «коррупция». То есть кто-то в Киеве получает неплохие деньги за то, чтобы продолжать вот
От
этот
кого?
транзит от России, конечно.
Подождите, а как же Евросоюз? Или Евросоюз готов в любой момент отказаться от этого газа?
Евросоюз уже отказался от российского газа, сказав, что к 2027 году ни одного кубометра они получать не будут. Осталось буквально несколько стран, которые еще получают, но могут без этого обойтись. Австрия все прекратила. И она может без этого обойтись спокойно. Вот она несколько дней уже не получает. Словакия, она может обойтись. Опытные уже были поставки. Все. У нас останется Венгрия, которая через Турцию и Болгарию получает. И останется Сербия, которая не член Евросоюза. А остальные все от российского газа давно отказались. Когда говорят, что российский газ поступает в сжиженном виде, это не российский газ. Это газ, который принадлежит международному консорциуму Ямал-СПГ. А Россия с реализацией того газа ничего не получает. Этот газ подарен консорциуму на 12 лет, никаких налогов они не платят.
Какая интересная схема. То есть вы считаете, что велика вероятность отказа Украины от этого соглашения?
Ну, по логике, да, нужно отказываться. Там были попытки представить российский газ как будто это азербайджанский. Это как? У нас есть закон об экспорте газа, только «Газпром» может свой собственный газ экспортировать по трубам. Нельзя никому другому, это не будет уже азербайджанский газ. Притвориться, что это газ азербайджанский. А, извините, те же самые американцы скажут: ребята, вы вообще что делаете? Мы тут санкции вводим, а вы тут какими-то фокусами пытаетесь притвориться. Да, Азербайджан на это дело, я думаю, не пойдет, потому что у него лишнего газа нету. Весь газ распределен. 9 европейских стран получают азербайджанский газ, и там лишних кубометров просто сейчас нету.
А что насчет нефти?
А что насчет нефти? Вот
Нефть ведь
нефть
тоже идет
идет.
через Украину.
Да, нефть идет через Украину, ее тоже надо прекращать. Она идет в Чехию, Словакию и Венгрию, в три страны через Украину по системе «Дружба». Не далее, как в 2008 году Путин согласился с тем, что это все должно быть закрыто. Вот он, у меня есть фотокопия его подписи на документе, где говорится, что вот все, надо отказываться от дружбы, закрываем дружбу, и больше туда никакой нефти поставлять
Не, ну
не будем.
с дружбой-то действительно проблем возникли, если уж на то пошло, просто не стой. А глобально, с дружбой.
Да, вот он хотел все это вообще отменить, но тогда это дело не отменили, но этим странам был дан срок на то, чтобы подготовиться, что этой нефти не будет из России. Вот они как-то взяли, и я тоже, ну, я в данном случае очень цинично предполагаю, что российское лобби там работает, и не просто так работает идеологически, а там еще и материальная заинтересованность явно была тех, кто принимал какие-то решения по получению нефти из России.
Спасибо огромное. Пора заканчивать наш сегодняшний эфир. Это был Михаил Крутихин, эксперт по нефтегазовой отрасли и Ближнему Востоку. Подписывайтесь, пожалуйста, на YouTube-канал «Живой гвоздь», на телеграм-канал «Живой гвоздь». Заходите на shop.diletant.media, посмотрите, какие книжки там у нас продаются, книжки, журналы. Вот журнал «Горби» свеженький все еще продается. Ну и, конечно, ставьте лайк и оставайтесь на следующий час. Там будет программа «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко. Всем спасибо и хорошего вечера.